Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте «Радио Свобода».
И Крымского района, где произошло наводнение. Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что устройства оповещения населения об угрозе наводнения на Кубани не сработали, как полагается. Он отметил, что оповещение было организовано, однако не проводилось комплексные работы. К вечеру жители Крымска перекрыли улицу Ленина из-за новых слухов о прорыве дамбы и второй волне наводнения. Люди пытаются выехать из Крымска и забираются на самые высокие места, в том числе на крыши домов. Трагедия в Крымском. Что это, разгул стихии или преступная халатность властей? Об этом мы беседуем с Мумином Шакиром, специальным корреспондентом «Радио Свобода» в зоне наводнения, экологом Суреном Газаряном, Александром Травником, бывшим депутатом ЗАГС Собрания Краснодарского края, Андреем Руденко, депутатом Госдумы от фракции «Справедливая Россия», и Мариной Литвинович, правозащитником, главным редактором сайта «Best2Day.ru». Все у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Мумину Шакиру. Добрый вечер, Мумин.
Добрый вечер.
Какова обстановка в зоне чрезвычайного происшествия?
Вы знаете, вот обстановка накалилась буквально час назад, часа полтора назад, когда в городе была паника. Дело в том, что непонятно, кто и почему пустил слух, что идет новая волна, и сотни машин и тысячи людей рванули на горку. То есть горка – это часть города, расположенная на возвышенности. И вот особенно большое скопление людей и машин было в районе, где стоит самолет. То есть это наивысшая точка. И несмотря на то, что даже вот машины госавтоинспекции ездили по центральным улицам и объявляли, что быть спокойным, никакого экстренной ситуации нет, но люди, естественно, когда нет доверия к властям, то люди принимают решения каждый за себя сам. И вот те, кто живут в низменности, те рванули на горку. И, в общем, эта паника, она продолжалась там где-то в районе получаса. И люди, только добравшись вот на возвышенность, немножко там уже успокоились, и потом уже все разошлись. Это вот одно из последних таких событий, и все это из-за того, что нет доверия к властям, потому что до сих пор никто не верит, что не спустили воду. То есть люди не верят ни властям, ни руководителям, и поэтому им кажется, что это был искусственный сброс воды, и затопило город. Версию, то, что это может быть исключительно вот ливень, то есть потоки воды из-за стихийного бедствия. Вот эта версия, вот сколько беседуешь с людьми, никто это не рассматривается, потому что люди хотят знать правду. Вот, а они считают, что правду, настоящую правду им никто не говорит. Что касается помощи, то еще раз я об этом много говорил, что основную помощь вот первые дни, первый день-два, это организовывали преимущественно волонтеры. Это родные, близкие, это земляки из Новороссийска, Анапы, из Краснодара, из соседних станиц и поселков. Люди приезжали, привозили воду, продукты питания. И вот только вот сегодня, если можно так сказать, что там уже разворачивается более серьезная работа властей, которые там сформируют бригады людей, чтобы они ходили по дворам, записывали, описывали имущество, то есть фиксировали то, что у людей осталось, то, что еще сохранилось. Вот, и, естественно, там уже подвозили воду, и полевые кухни появились в некоторых кварталах, и начали раздавать гуманитарную помощь в виде одежды. То есть, ну, когда с людьми беседуешь, конечно, люди, ну, многие просто даже этого не получают, и люди жалуются, что это не своевременно, у людей нет многих денег, многие потеряли документы, и обещанные вот эти вот 10 тысяч, а потом 50 плюс 100 тысяч, еще никто ни копейки не получил, хотя людям необходимо в первые моменты, в первые часы, вот после того, как ушла вода, это нужны были медикаменты, продукты питания, потому что люди потеряли почти все. Вот сегодня уже это будет понедельник, вот Люди сами чистят свои дворы, дома, воды еще нет, потому что везде водопроводы разрушены, и люди пытаются как-то выкарабкиваться сами, но и власти уже начинают оказывать помощь, которая, на мой взгляд, неэффективна и очень мало, несмотря на то, что здесь несколько сот спасателей, представителей МЧС, пожарные, медики. Но так как все организовано из рук вон плохо, то люди этим очень недовольны. Владимир?
Спасибо, это был Мумин Шакиров, специальный корреспондент радио «Свобода» в зоне наводнения. Благодарим его за прямое включение. Вопрос Александру Травнику, бывшему депутату ЗАГС Собрания Краснодарского края. Скажите, Александр Игоревич, какова доля вины местных властей, которые не обеспечили оповещение своевременного о предстоящем стихийном бедствии?
Вы знаете, определяться с долей вины, конечно, необходимо, и необходимо жесточайшим образом наказать тех, кто виновен в том, что произошло. Хотел бы напомнить, что сегодня день траура в нашей стране, и хотелось бы всем выразить соболезнования тем, кто погиб, кто понес убытки, потери имущества. Для Кубани, поверьте, такое наводнение – это страшная вещь. Хотя мы и достаточно часто встречались с этим явлением и встречаемся здесь. Но такого еще не было. Целых 3 района пострадало, погибли люди. Пострадали десятки тысяч человек. Там десятки тысяч подворий, домов. И зря на Кубани говорят подворий. Почему подворий? Да потому что там живность была, скот, собаки, птица. Люди жили этим. Это уничтожено все, что возделывалось людьми. Поэтому это огромная потеря для всего Краснодарского края. То, что касается власти, самое страшное, что никто ей не верит. Вот это вот самое страшное. Особенно местной власти. Понимаете, ну когда говорят, что нужно сделать, нужно уведомить. Пол, говорят, МЧС в Новороссии, в этом самом, в Ростове, подняли за 5 часов до того, как начались ливни. В Ростове полк был поднят. Где, представьте, где Ростов, где побережье Краснодарского края, где Крымск. Вот. Реально Краснодар, конечно, ощущает вот эту катастрофу, потому что то здесь всего там меньше часа езды на машине. А то, что люди оказались нерегулируемы, никто не представил. Представьте, через трассу лилась вода. Огромное количество машин оказалось. Старики остались, дети дома. То есть здесь, конечно, страшная трагедия для всего Краснодарского края и для всей страны. Но, конечно, с этим все равно нужно разбираться. Первое, конечно, это я как бывший военный человек хотел бы сказать, никакой не должно быть паники. К сожалению, да, помощь нужна, но там слишком сегодня много лишних людей. Откуда начинаются все эти выдумки? То есть я дважды был в наводнениях, я знаю, что это такое. И вы себе не представляете поведение людей, они как завороженные, как, знаете, вот как на кобру смотрят и ничего не делают. Но в данном случае, я еще помню, 2 года назад чуть ли дождь пошел, мне СМС приходит, МЧС сообщает, последний год уж. Что-то я не видел таких СМС-ок. Я не видел этих сообщений. Ну и, конечно, власть виновата. Вот для этого далеко ходить не нужно. Вот давайте мы откроем просто то, что пишут ученые. Что такое река Адагум? Левый приток Кубани. Питание смешанное с преобладанием дождевого. Летом она пересыхает. 66 километров. Водосбор 336 километров. Километров. Туда же входит Баканка, ведь Нижний Баканский тоже пострадал. 29 километров в длину, оно в ущелье находится. 129 километров бассейн. Питание от дождя. Написано, ученые пишут, лавина мутной воды. Теперь зададимся вопросом, ведь Крымск это когда-то была крепость, военная крепость. А в 1958 году это стал город. И вот это вот стечение целого ряда обстоятельств. Ну как, вы же знаете, что нельзя строить дома возле русла реки. Что, первый раз затопило? Первый раз так затопило. Это сочетание целого ряда огромного числа факторов. Где наши ученые? Где его власть? Она же должна была все об этом думать. И что, это же дома, это же саманные. Японию трясло, так они теперь дома не держат больше 50 лет.
Спасибо. Да, спасибо. Александр Травников был на прямой телефонной связи. Вопрос Андрея Руденко, депутата Государственной Думы от фракции «Справедливая Россия». Скажите, Андрей Викторович, каковы задачи того штаба, который создала ваша партия в зоне чрезвычайного происшествия?
Значит, задачи такие, что оказывать адресную помощь людям, потому что вот я сегодня только что возвращаюсь из Крымска, был целый день здесь. Подтверждаю слова, действительно власть расписывается в своем бессилии. Вот когда началась эта паника в городе, вторая волна, никто даже ни в мегафон, ни громкую связь не предупредил людей. Люди бегут, глаза у них у всех выпучены, они ничего не соображают, хватают потомки и бегут прям на возвышенность, уходят и так далее. Масса машин, в городе оказалась настоящая паника, власть расписалась в бессилии. Те, что привозят одежду, я считаю, что уже не надо ее даже собирать, потому что она потом будет выброшена в мусор, и просто сваливают на, значит, клубе, на полу лежит, приходят люди, там выбирают, смотрят и так далее. То есть мы решили оказывать задачу как адресную помощь. Значит, мы сейчас привезли в город целый газель хлеба, у нас волонтеры ездят, раздают малоимущим людям, которым возможно это раздать. Значит, консервы различные, подпаки и так далее, то есть сухие. То есть вторая волна, она сейчас пойдет, то нужны людям будет одеяло, подушки, средства гигиены и тому подобное. То есть мы будем оказывать адресную помощь именно малоимущим людям, которые больше всего пострадали. Будем звонить по тем 8 точкам, которые есть, и по тем, у нас есть адреса общества инвалидов, ветеранов, которые действительно, ну, не могут позволить себе это сделать. Я проехал сам по Крымску, посмотрел, в каком состоянии находится. Хочу сказать, что уровень воды, значит, по всем, значит, если домам проходить, порядка 2 метров. Порядка 2 метров шла волна. Вы представляете себе, что это такое было, все вывернуто, выкорчено и так далее. Но, правда, единственное, что МЧС, конечно, организовала в оперативном порядке свои, развернула штабы, работают пожарные машины, которые на откачку откачивают. Я думаю, что, наверное, действительно, может, день-два уже откачают.
Спасибо. Вопрос Марине Литвинович, правозащитнику. Добрый вечер, Марина.
Добрый вечер.
Что удалось узнать о структуре собственности Небиржаевского водохранилища, которое эксплуатируется рядом с Крымском?
Вы знаете, это водохранилище принадлежит государству, потому что у нас не разрешается частное владение водохранилищами. Но важный вопрос, кто им управляет? Управляет им компания «Югводоканал», которая финально принадлежит открытому акционерному обществу «Евразийский». Если мы посмотрим на тех людей, те структуры, которые этим обществом владеют, то мы увидим там несколько кипрских офшоров, то есть это структуры, собственники которых непрозрачны и неизвестны, ну а также ряд физических лиц и 2 банка. В том числе Внешэкономбанк. Что касается физических лиц, то там мы можем увидеть, например, господина Светлицкого, который недавно был заместителем министра энергетики Российской Федерации, работал, и сейчас он находится под следствием. Причем важно понять, в чем его обвиняют, по поводу чего идет следствие. Его, этого господина Светлицкого, который и возглавляет ту организацию, которая управляет водохранилищем, его обвиняют в мошенничестве по поводу кредита, выданного Внешэкономбанком на реконструкцию вот всей системы водоснабжения, водозабора и водохранения в Краснодарском крае. То есть, в частности, речь идет и о Небиржаевском водохранилище. То есть именно на его реконструкцию в том числе были выделены вот эти деньги, которые выделял Внешэкономбанк. Но, собственно, господин этого обвиняет в том, что он в сговоре с господином Бало из этого банка украли из этого кредита примерно 1/4, а именно 15 примерно миллионов долларов США. То есть здесь мы видим очень простую ситуацию, ну, простую и трагическую, как это на самом деле происходит. То есть Государственный банк выделяет деньги на реконструкцию водохранилища, и эти деньги никуда не идут, а просто банально разворовываются самими руководителями этого предприятия, банкирами. И, соответственно, вот в преступном сговоре это все происходит. А потом мы почему-то задаем вопросы, что происходит с водохранилищем, почему там мог случиться какой-то аварийный сброс, или что-то сломалось, или что-то случилось. Ну, ответ, в общем, вот кроется, мне кажется, вот в таких подобных схемах, которые выстраиваются вокруг вот этой собственности, бывшей советской собственности.
Спасибо. Вопрос Сурену Газаряну, экологу. Добрый вечер, Сурен.
Да.
Здравствуйте.
Я слушаю вас.
Да. Насколько достоверны данные о количестве погибших?
Ну, я не могу сказать, я не могу ответить на этот вопрос. Ну, естественно, что они занижены, но как это обычно бывает, по крайней мере, потому что там еще не закончены спасательные работы. Насколько занижены, мне трудно сказать. Вот. Ну, говорят, местные говорят, ну, там, о 500, некоторые говорят, там, 250, то есть я не могу сказать.
А от каких версий, которые еще циркулировали утром, пришлось отказаться? Вот как выглядит Атукаевское водохранилище, Небержаевское, дамба?
А, Атукаевское, Небержаевское, я говорил, но то есть, Атукаевское такого водохранилища, я, честно говоря, вообще не знаю, какое оно имеет отношение к этому району, оно вообще не здесь, и непонятно, почему это здесь было. Но с водохранилищами, в общем, это... А ситуация не связана напрямую, вот что понятно мне лично. То есть каким бы ни плохим и старым не было это Небержаевское водохранилище, но с него не было какого-то катастрофического сброса воды. Поэтому версия единственная, то есть то, что это сделано было как-то намеренно, она не подтверждает. Это было... Ну, как бы, по естественным причинам это произошло. Вот. Такая единственная версия у меня есть. Вот какие это были причины, это уже другой вопрос.
Спасибо, Сурен. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 22 12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660 1046, абонент Радио Свобода.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что трагедию в Крымском обсуждаем вместе с Суреном Газаряном, экологом Александром Травниковым и Андреем Руденко, политиками, и правозащитником Мариной Литвинович. Вопрос Александру Травникову. Как вы считаете, оправданы ли отставки глав города Крымска и Крымского района, которые инициировал губернатор Ткачев?
Ну, насколько мне известно, в Краснодаре сегодня информация, что главу города Крымска никто не отставлял. Там была ошибка пресс-службы администрации. А то, что главу, извините, Крымского района отставили, то было стыдно, когда он сидел перед президентом. Он должен был первое, что сделать, это сам подать в отставку. Такое самоощущение, что у людей просто нет никакой совести. Вот это все крайне некрасиво, крайне, ну как бы человек только что фактически довел район до состояния. И мы опять его видим, он тут прям перед президентом, он рассказывает, что, чего, как, что он может рассказать. Рассказать, что он не виноват, рассказать то, что нет его вины. Потому что вот сейчас вот коллеги говорили, что у них уже нет сегодня никакой версии. А я вот поговорил с бывшим депутатом Крымского района, он мне говорит, подожди, а между Небержаевским и Варнаменским водохранилищем, главная задача которых, вот послушайте, регулирование паводков реки Атагум, защита от затопления населенных пунктов и животноводческих объектов. И только на третьем месте идет подача воды на орошение и на рыбное хозяйство. Так вот, из этих двух первых самых задач обе не выполнены. Вот между одним водохранилищем и другим. Тогда возникает вопрос, а что на самом деле произошло? И вот версия какая. Вот послушайте, ведь возможно было создание дамб. Вот совсем пару лет назад степные реки понастроили всяких дамб. Самостоятельно. Перекрыли, чтобы для орошения. Прошел разлив воды. Здесь вначале образовался затор ниже Крымска. Затем образовался затор выше Крымска, а потом его прорвало. Надо же русло чистить реки. Ведь это же задача. Все время нужно чистить русло реки. Это горная река, ведь она летом вообще пересыхает. Ведь они же пересыхают. Представляете, вот сухо, можно ходить, воды вообще может не быть какое-то время. И вдруг появляются эти заторы. Ведь там же, посмотрите, деревья плыли, там коряги плыли, камни плыли. Ну что, не знали, что может произойти затор? Понятно, что это не единственная причина, не единственная. Но когда одна, вторая, третья, четвертая, пятая причины собираются, ну, извините, кроме грубого слова, на кой черт нужны такие руководители, которые не знают, что у них происходит? Ну, для этого ученые хотя бы есть. Ну, привлеките людей. И привлеките. Вот, если это задача регулирования паводков и защита от затопления, ну, кто-то же этим должен же заниматься. Почему этим никто не занимался? Почему прогнозирование катастрофы никто этим не занимался? Кто этим должен заниматься? Да глава Крымского района, он там как барон. Он должен все знать. Хотя бы какой-то инстинкт самосохранения должен оставаться перед населением. А вместо этого, что получаем? Мы получаем ненависть. Мы создаем трагедию, огромную трагедию для всего Краснодарского края. Ведь поймите, что здесь не только же друзья у всех, край не такой большой, здесь все друг друга знают, здесь все какие-то родственники, здесь все друг от друга каким-то образом зависят. Это трагедия, это настоящая страшная трагедия для края. И этим всем нужно все время заниматься. Более того, вот понимаете, вот произошло такое событие, что нужно было делать? Я вот тут как политик могу сказать, что нужно было вводить чрезвычайное положение. Кому? Или президенту, или губернатору. На каком-то одном уровне. Нужно было назначить одного руководителя, который бы отвечал конкретно и наделить его всеми полномочиями. Нужен вице-премьер. Давайте поставим вице-премьеру. Ну, в чем проблема? Нужен вице-губернатор, который будет только этим заниматься. Он должен быть назначен. Чрезвычайное положение, его надо вводить. Нужно привлекать, создавать один центр. Журналисты, они должны, они могут и огромнейшую пользу. Их надо аккредитовать. Надо каждый час проводить пресс-конференции.
Спасибо. Напомню, что сегодня 9 июля, день траура. В результате наводнения в Краснодарском крае погиб 171 человек. Пострадали около 35 тысяч. Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что причинами наводнения стали ливневые дожди и высокий базовый уровень воды в реках. О том, что такое трагедия в Крымском, разгул стихии или преступной халатность властей, мы беседуем с Сореном Газаряном, экологом, Александром Травником и Андреем Руденко, политиками, и Мариной Литвинович, правозащитником, главным редактором сайта besttoday.ru. Они все у нас на прямой телефонной связи, а сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Основные поисково-спасательные работы района Краснодарского края, пострадавших от катастрофического наводнения, завершены, заявил в понедельник глава МЧС России Владимир Пучков. В результате наводнения, по последним данным, погибли более 170 человек, пострадали свыше 34 тысяч. Больше всего погибших и самые сильные разрушения в городе Крымск и Крымском районе. Губернатор Краснодарского края сегодня отстранил от должности главу района Василия Крутько и подверг резкой критике организацию работ по ликвидации последствий наводнения. Благотворительные организации и гражданские активисты ведут в разных городах России сбор гуманитарной помощи для пострадавших. В самом Крымске работают сотрудники МЧС и волонтеры. Мосгорсуд оставил под арестом до 24 июля всех трех участниц группы «Pussy Riot». На Украине в отношении водителя автобуса, который перевернулся в субботу на трассе в Черниговской области, возбуждено уголовное дело. В аварии погибли 14 россиян. Сегодня в Псковской области прошли похороны погибших. Специальный международный посланник в Сирии Кофи Аннан прибыл в Тегеран для переговоров с руководством Ирана о возможных путях разрешения сирийского кризиса. Аннан прибыл в Тегеран из Дамаска. Россия не будет поставлять Дамаску новые виды оружия и заключать контракты в этой сфере, пока в Сирии не стабилизируют ситуацию. Об этом заявил журналистам заместитель директора Федеральной службы России по военно-техническому сотрудничеству. Конституционный суд Египта настаивает на том, что его вердикт, на основании которого Высший военный совет распустил в прошлом месяце парламент страны, является окончательным и подлежит безусловному исполнению. Министры финансов стран еврозоны на встрече в Брюсселе обсуждают условия предоставления помощи Испании для рекапитализации ее банков, страдающих от долгового кризиса.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что трагедию в Крымском мы обсуждаем с экологом Суреном Газаряном, политиками Александром Травниковым и Андреем Руденко и правозащитником Мариной Литвинович. Вопрос Андрея Руденко. Можно ли признать, что глава Крымского района ввел в заблуждение президента Путина, сказав, что было своевременно обеспечено оповещение местных жителей?
Ну, мы разговаривали с местными жителями. Значит, я вам скажу, как с их точки зрения, а вы уже сами оцениваете. Значит, бегущая строка, которая якобы была опущена, значит, свет электричества выключили 12 часов, которая якобы была опущена по 2 ночи. Сирены сработали в 6 утра, оповещение. Портальные, с которыми разговаривали, они не ходили даже, никто их не предупреждал. То есть я считаю, что когда получили информацию, нужно было, конечно, всеми средствами и всеми возможными путями оповестить жителей. То, что сказал губернатор на сходе с граждан, чем разозлил большинство людей, которые там присутствовали, что вы все равно бы не вышли из дома. По крайней мере, людей разбудили. Ну, как сказали местные жители, первые их подняли собаки, кошки и так далее. Потому что, знаете, когда обычно бывают какие-то землетрясения или стихийные наводнения и тому подобные паводки, то первые животные начинают поднимать панику. Поэтому вот эта ситуация была. А то, что власть не обеспечила соответствующее информирование населения, это есть и будет, и останется на их совести. На совести тех, кто, тех трупов, тех людей, которые погибли и которые не смогли даже выйти. Потому что, еще раз говорю, волна накрывала так, что мы с людьми разговаривали. Многие просто не успевали из дома выйти и захлебывались во сне.
Спасибо. Вопрос, Марине Литвинович. Как по-вашему, требует ли проверки состояния водохранилищ в этом районе? И проверка форм собственности на эти водохранилища?
Ну, безусловно, мне кажется, что вся эта ситуация, она должна послужить сигналом и толчком для того, чтобы на государственном уровне задумались о состоянии вот такого рода объектов, опасных для жизни людей. Но тут было правильно сказано, ведь не только речь о водохранилищах, но и действительно очень важно отслеживать ситуацию с руслами рек. Это тоже опасная ситуация для жизни людей. И, насколько я знаю, этим занимаются муниципальные власти. И, если не ошибаюсь, денег на все это выделяется крайне мало, поэтому я не удивлюсь, если это из года в год не происходит, и эти русла рек не расчищаются. Но в целом, вы знаете, мне кажется, что после крушения Советского Союза рассыпалась и вся система отслеживания, фиксирования вот состояния опасных объектов, будь то это водохранилище, или это химические производства, или атомные, или так далее. То есть очень часто теперь получается так, что опасные объекты, они находятся в руках частных компаний, причем не на праве собственности, а вот как с этим водохранилищем, насколько я знаю, оно в концессии находится, да, то есть это не собственность, это концессия. Но в любом случае это частные лица, контроль за которыми не очень понятно, как осуществляется. И вот эти все вещи нужно проверять, то есть нужно выстраивать систему. После крушения Советского Союза ничего не выстроено, как и система оповещения людей о чрезвычайных ситуациях. Этим тоже надо заниматься. Вот. Это все просто последствия слабого государства, слабого, коррумпированного и совершенно не заинтересованного в жизни людей.
Вопрос Сурену Газаряну. Как поставлена в Краснодарском крае проверка состояния опасных объектов? Давайте послушаем вопрос радиослушателя Валерия Владимировича из Волгограда.
Добрый вечер всем.
Добрый вечер.
Вы знаете, я вот там что хотел сказать. Вот там прозвучала фраза, значит, те, кому нужно задуматься об этом, обо всем. Вот там, если бы у этих людей, которым нужно задуматься, было чем, там бы давно сотрясение мозга было. Понимаете, в чем дело? И вот опять вот хромая лошадь, вот этот проход на Волге, это все звенья одной цепи. Никому ничего не надо, и никому ничего не будет. Вот сейчас он сидит с наглой мордой, вот этот губернатор там. А его, значит, как профессор этот, президент вытягивает. Там не могли сбросить. Там не могли. Вот с двоечника вытягивают на тройку хотя бы. Вы же видите, что это клоунада вот эта.
Вопрос Александру Травникову. Как, по вашим данным, поставлена проверка состояния опасных объектов в Краснодарском крае?
Ну, проверять можно все, что угодно. Я вам приведу конкретный факт. Вот Варнавинское водохранилище. И информация по Варнавинскому водохранилищу. Город Новочеркасск, Ростовская область. Проулок Баклановский, 200В. Это вот в интернете я его сейчас открыл. Если у нас есть опасные объекты, то и управляться они должны в субъекте федерации, субъектом федерации. Вот когда-то был такой Николай Крижевский. Его называли главный водяной Краснодарского края. Вот вы представляете, что сколько здесь риса выращивают, сколько здесь горных рек. Вот. А управляется это бог знает откуда, где это должно управляться. Поэтому можно сколько угодно проверять, опасный этот объект или не опасный объект. Но этот опасный объект управляется за 600 километров. За 600 километров чем-то управлять совершенно невозможно. Понимаете? Поэтому и получается, что потом кто-то что-то делает, потом задним умом мы крепки, и потом кто-то должен совершать какой-то подвиг. Вот здесь необходимо сказать, что да, экологи, там их ругали, не ругали, но первыми пришли на помощь экологи. Вот им нужно сказать за это спасибо. И поверьте, это не останется незамеченным из политиков. Я лично не знаком с Андреем Руденко, но он единственный депутат Государственной Думы, он единственный политик, который здесь, который знает, что он здесь. Я не знаком с Иреном Газаряном, поскольку там в живом журнале мы там переписываемся, там информацией обмениваемся, но лично я не помню, чтобы мы были знакомы. Но в данном случае этим людям нужно сказать спасибо. А то, что проверка объектов, ну понятно, что они опасны, эти объекты. Для того, что вы их проверили или не проверили, но они-то управляются либо с Кипра, либо из Ростова. А здесь, в крае, кто будет управлять? Это все незамедлительно нужно передать в оперативное управление Краснодарскому краю. Вот это вот называется реальная политика. И решение должно приниматься не месяц, не два, не три, а незамедлительно. Оно должно быстро быть принято, чтобы такое не повторилось никогда. А так, извините, позапрошлый год наводнение у нас в Топчинском районе. Позапрошлый год Архипова, Осипова. И так будет продолжаться до бесконечности. Ведь система управления должна работать. Отдайте это управление на места. Ну а то, что людей проверяй, не проверяй, все знали. Но достаточно было главе просто снять трубку и ходить по городу и говорить: идет наводнение, идет страшно, переходите, уходите. Идет такая же вещь, как цунами в Японии. Это страшная вещь, наводнение. На самом деле страшный, кто был в таких вещах, он поймет, что летят камни, плывут бревна, вы ничего сделать не можете, никаких сил вам не хватит. То есть вода – это огромная стихия, страшная стихия. И если люди душой не будут болеть за это, естественно, принимать решение. А так, а вдруг пронесет? Не пронесет. Ну сколько можно ждать, что пронесет? Не проносит. В нашей стране ничего не проносит. Если будет возможность самого крайнего случая, самого плохого развития ситуации, сценария, значит так оно и произойдет. Ну сколько могут корабли у нас тонуть? Ну сколько у нас могут наводнения происходить? Ведь ладно бы, бог с ним, с этим, люди. Ведь это наше самое главное богатство. Это люди. И поэтому проверяй опасные объекты, не проверяй. Если одна часть людей уполномочена думает, что пронесет, а другая часть просто проверяет объекты, но ничего с этим сделать не может, то как этим можно управлять? Ну, я пошел, проверил, работает ли светофор или не работает светофор. Предположим, где-то там авария, если, например, дальше что. И так тоже здесь. Ведь управляется, извините, если это с Кипра управляется, ну, даже сброс не может быть произведен для того, чтобы снизить уровень опасности. Что, Никодей, как они у нас сейчас просят, у них кризис, им не до нас, не до наших наводнений, они нам ничем помочь не могут, они сами верещат, дайте, Россия, дай нам 5 миллиардов. Эти 5 миллиардов не им надо дать, а дать на ликвидацию этих всех проблем от наводнений.
Спасибо. Спасибо, Александр Игоревич. Слушаем вопрос из Смоленской области от радиослушателя Геннадия Сергеевича.
Здравствуйте, Владимир. У меня не вопрос, а реплика по выступлениям. Вот, Владимир, судите сами. У нас в России нет системы предотвращения чрезвычайных ситуаций. Ну, нет как таковой. Она развалилась, и все. Вот женщина выступала у вас. Оказалось, это озеро Золотое. Там отмывает миллиарды долларов. Но почему бы ранее не сделать обводные каналы, в конце концов, набережные? Кто за этим следит? Ткачев? Да его пора под суд отдавать не только за это, а и за Кущевку, которую он изобразил. То есть коррупция, как говорится, от Ткачева до этого маленького озера. И пока мы все вместе не поймем, что Путин на самолете, облетая, врал всему миру и нам, россиянам, что он заботится о России, вот до тех пор мы и будем погибать все подряд. Спасибо вам, извините.
Вопрос Андрея Руденко. Как, по-вашему, следует ли проверить и наладить систему раннего оповещения о возможных чрезвычайных ситуациях? Говорят, что в 40 субъектах Федерации, по данным МЧС, она в таком же состоянии, как в Краснодарском крае.
Спасибо. Я единственное, что скажу, у меня батарея садится. Вы уже извините, я сегодня там целый день пробыл, и буквально заканчивается, наверное, скоро закончу тут беседовать. 2% всего осталось. Значит, я хочу сказать следующее. Вот тут звонивший сказал очень правильно про Кущевку. Дело в том, что у нас непрофессионалы еще управляют нашими департаментами. Посмотрите, у нас за Кущевку замку Чурюка был выгнан господин Глебов из управления внутренних дел. Где он сейчас оказывается? В департаменте чрезвычайных ситуаций Краснодарского края. Он опять же его возглавляет, и опять происходит крымская трагедия. Какое может быть оповещение, как если нами управляют непрофессионалы? Как можно разработать ту систему оповещения, которая... Они не могут ее разработать, потому что они не знают, как это делать. А еще у нас по кумовству определяется. Когда у нас сформировалось правительство края в мае месяце, половина людей там, каких-то левых, были сформированы, которые неизвестно откуда взяты. По текстам Белаловых там, и так далее, там, бывших губернаторов Баклинских, Давуды и тому подобное. Поэтому людей берут просто в правительство по кумовству, как у нас обычно на Кубани делается, а не по профессиональному качеству. У нас достаточно много профессионалов, которые, вспомните, та же система ГОЧС, которая у нас была отработана, не надо ничего нам нового изобретать. У нас есть та система оповещения, есть ревуны, все это можно сделать, все это организовать, но для этого нужно работать на уровне, а не отмывать деньги, как это в департаменте делается, потому что уголовное дело, я знаю, почему сняли предыдущего директора департамента за уголовное дело, когда он отмывал деньги в особо крупном размере, им занималась персональная ФСБ края, и прокуратура края и так далее. Поэтому нужно говорить о том, чтобы профессионально подходить и деньги направлять по назначению, а не мыть их там, как у нас моют многие наши замечательные руководители департамента.
Спасибо вам за участие в нашей сегодняшней программе. Слушаем вопрос москвича Александра Георгиевича.
Всем приношу свои соболезнования. И у меня один вопрос и, как говорится, одна реплика. Вопрос такой, почему вот остались ли там в Краснодаре там те же самые радиоточки, почему не было перехватом FM-диапазон, где висят там Европа-плюс, авторадио, все вот эти радиостанции, почему по телевизору какая-то только строка шла, а не давалась полная информация на главных метровых каналах. Вот это меня интересует, это вот вопрос. А реплика такая, вы понимаете, в чем у нас такая загогулина? У нас в стране ставку делается на людей лояльных и именно нехороших, сволочных. Вот поэтому мы и получаем то, что по жизни получаем, просто у нас власть сволочная, и рядом с собой таких же сволочных людей. А те умные, которые люди, что-то говорят, вот как вас и гости, как все кто, такие люди не нужны, зачем? Они бум, это воду постоянно бум, это мучат. Заранее благодарю за ответы.
Вопрос Александру Травникову. Согласны ли вы с Андреем Руденко? Он хотя и приехал из Москвы, но заметил, что процветает кумовство в Краснодарском крае при назначении на ключевые должности.
Вы знаете, существует непонятка, каким образом производится отбор на те или иные ключевые должности. понимаете? Ну, я вот вырос в Краснодаре, я родился в Краснодаре. Я половину этих людей в глаза никогда не видел. Я не знаю, кто это. И как и судить об этих людях невозможно. Для того, чтобы судить о людях, нужно хотя бы знать их. Это кто? Вот поймите правильно, что я 12 лет общий стаж депутатской деятельности, да? Я был замгубернатор. Я этих людей не знаю. Я не знаю, кто это. Я не знаю не то, что как их зовут. Я не знаю, как они выглядят. А выводы делайте сами. Что это? Кум? Кум. Сват? Брат? Я не знаю, кто это. А раз я не знаю, что это за человек, почему я должен ему верить?
Как вы думаете, изменится ли ситуация после вот этой беды?
Ну, если она не изменится после этой беды, значит, будем ждать следующей. Ну, это вот единственный вывод. То есть на оглоблю наступать – это наше традиционное национальное занятие. Ну, сколько можно наступать? Нужно делать выводы. Ну, хотя бы какой-то у власти должен быть инстинкт самосохранения. Хватит бегать за оппозицией, надо работать всем вместе. А так, если искать кошку в черной комнате, которой там нет, все-то делаем одно общее дело. Все живем в одной стране. Вот наступил кризисный период, наступила трагедия. Мы все должны быть как один. А вместо этого что? Ну, что мы можем сказать? Мы не знаем тех людей, которые нас будут руководить. Вот, если вот сейчас узнал, что Глебова после Кущевки назначили заниматься оповещением. Ну, я живу в Краснодарском крае, я читаю газеты. Я знаю депутатов половину. Я знаю людей, которые ходят по улице. Я живу в Краснодаре, как в деревне. Со мной каждый десятый человек здоровается. Я этих людей знаю в лицо. Но я не знал о том, что Глебов опять начальник после Кущевки. Тем более, я помню, мы несколько недель назад обсуждали этот вопрос. В том числе и по Кущевке задавали вопрос. И фамилия Глебов всплывала, и вдруг она всплывает так. Ну, конечно, какое может быть оповещение? Как бы чего ни вышло. Как бы вдруг что-нибудь произойдет. А я буду сидеть, вдруг пронесет. Ну, мы только что говорили, не пронесет. И каждый из наших слушателей, всех, кто звонит, он знает, что следующим может быть он. Вспомните, по ком звонит колокол. Так, наши люди уже говорят, господа, колокол позвонит по нам. Нам деваться отсюда некуда. Нам некуда в офшор уехать. Нам не надо в Европу куда-то, на Багамы уехать. У нас нет такой возможности. Да, мы не собираемся никуда уезжать. Мы здесь живем, это наша страна. Ну, нельзя так безответственно относиться, но хотя бы власть, у вас должен быть инстинкт самосохранения.
Спасибо, Александр Игоревич. Вопрос Сурена Гузаряна. Как по-вашему, Сурен, следует ли привлечь экологов к проверке состояния особо опасных объектов в крае?
Экологов? Ну, там, думаю, это излишне. Можно общественность привлекать, но... Просто, я же говорю, на самом деле это катастрофа была не техногенная. Поэтому мне скорее надо говорить вообще о том, что надо людей было оповестить вообще. Ну, как бы это проблема не только техническая, а проблема коммуникации, взаимодействия между обществом и властью. Вот и все. Просто не только экологов надо привлекать, надо вообще хоть как-то обращать внимание на людей.
Но ты имеешь в виду...
это. Можно привлекать кого угодно к этой проверке. И потом мы участвовали в тысячах разных заседаний, например, по Олимпиаде. Делали там тоже тысячи всяких, ну, тысячи, наверное, сотни рекомендаций, и ничего не выполняется. Вопрос не в том, что они не знают, что делать. Они просто этого не хотят, потому что как бы действительно ответственности не чувствуют власть. Вот и все. У нас есть специалисты, и без экологов можно обойтись. Как бы экологам, наверное, не стоит этим заниматься.
Вот говорила Марина Литвинович, что проверка чистки русла рек, пересыхающих летом, не проводится в крае. Вы подтверждаете?
Ну, вы знаете, тут вопрос спорный. Чистка русла рек – это, конечно, хорошо, но... А как они их чистят? Вот в Туапсе, например, чистка рек, это что? Это воровство гравия из рек.
в такой системе любое здравое решение, оно все равно превращается в абсурд. Они начнут чистить реки, выберут оттуда гравий, от этого паводковый режим только ухудшится. То есть в этом, ну, как бы, не поможет это, когда система вся не работает. Какие-то там точечные удары наносить или там точечные решения принимать. Бессмысленно. Потому что эти паводки, они уже были и будут. И это нормальное состояние для горных рек. Его не избежать. И все, все это знают, там изучали институты, это тысячи, наверное, томов рекомендаций написано. Но это никто ничего не делает, никто этого не учитывает.
А в рамках вот подготовки к Олимпиаде в Сочи есть какой-то пункт программы наведения порядка с этими противопаводковой угрозой?
Ну, есть фамзымки у них, программа по так называемому восстановлению русла реки Мзым. А все остальное, это не относится к олимпийским. И даже более того, скорее все деньги, которые есть в крае на такие вещи, они сейчас уходят туда, в Сочи. Поэтому Олимпиада здесь никак не помогает.
Вопрос Александру Травникову. Как, по-вашему, должно ли насторожить и федеральное, и краевое руководство состояние вот этих горных рек в связи хотя бы с подготовкой к зимней Олимпиаде 2014 года?
Безусловно, необходимо незамедлительно провести ревизию всех этих горных рек, провести ревизию всех мостов, потому что те мосты, даже те, которые были, ведь почему Шелковый путь проходит через Шабановку, а пусть он поедет через Тхамаху, там все мосты разломаны. И вода шла точно так же в прошлом году через эти мосты, их всех посносило, они еле-еле стоят. Вот. Конечно, необходимо незамедлительно это все сделать. Это первое. И второе, вот пользуясь возможностью, я разговаривал со специалистами сегодня, готовясь к передаче, я вдруг узнал, что следующая опасность у нас, знаете, какая? Я для всех говорю о том, что это опасность санитарно-эпидемиологическая. Жара сегодня стоит. А вы представляете, размыло же кладбище, размыло могильники. А что, в гражданскую войну люди от дизентерии, от тифа, а еще раньше от чумы не умирали? Умирали. А сколько живности сегодня всплыло на поверхность? Вот опасность. Самая большая сегодня опасность – это санитарно-эпидемиологическая опасность для Краснодарского края. А ведь это все отдых. То есть здесь надо незамедлительно принять все меры для того, чтобы этого не произошло. То есть зачем предупреждать? Вот уже не предупредили один, а сейчас надо предупреждать людей. Не пейте воду не кипяченую. Пейте только воду, которую прикипятили. Мойте руки, используйте мыло. Простейшие какие-то способы в полевых условиях. И многие ходили в какие-то походы, еще куда-то знают, как с этим поступать. Сейчас время врачей, сейчас время ветеринаров. Их нужно слушать. Это следующая проблема, которая может возникнуть. И мы должны незамедлительно с ней расстаться, с этой проблемой. Мы должны сделать несколько шагов до того, как эта проблема у нас возникнет. А, к сожалению, такая опасность есть. Я не говорю, что это произойдет, но я говорю, что это есть опасность. И с ней, к ней надо подготовиться, ее незамедлительно нужно принять надлежащие меры. Там сегодня тоже нужны будут врачи. Ну, а в Крымске надо строить новый город. Не надо по новой восстанавливать вот это все. Нужно все это убрать, сделать набережную, посадить деревья. Нужно поставить памятник погибшим, но там не должно стоять никаких домов. Туда, куда один раз поднялась вода, она может завтра опять оказаться там же. Не завтра, значит, послезавтра. То есть выводы нужно делать уже сегодня. Но еще раз хотел бы повторить, что следующая опасность – это санитарно-эпидемиологическая опасность для населения. Вот. А куда это все разнесется? Это значит, курортам конец. Как люди, если там начнутся эпидемии или заболевания, куда люди отдыхать поедут? Это катастрофа. Дальше будет следующая катастрофа, экономическая катастрофа. Катастрофа для всей страны, для всего Краснодарского края. Поэтому правильно там один из наших слушатель сказал, что мозги нужно иметь. Так вот эти мозги нужно наконец-то включить.
А как по-вашему, как скоро будет восстановлено жилье для пострадавших?
Я не знаю, когда они закончат даже подсчитывать, сколько этого жилья нужно восстанавливать. Мне кажется, что на это уйдет месяцы. И при таком количестве разрушений нужно часть людей расселять из Крымска в другие районы и создавать совершенно новый город строить. А опыт, кстати, есть. Вот здесь даже строительство тоже олимпийских объектов позволяет сегодня сконцентрироваться всей страны. Но мы же не государство Краснодарский край, мы же один из субъектов огромной, сильной страны. Так давайте всей страной соберемся и построим один небольшой город на 60 тысяч человек, там, наверху. Чтобы там было все, чтобы там землетрясение не разрушало. Вы же в курсе, что в Краснодарском крае может быть 8 баллов. Значит, и строить нужно, чтобы было 8 баллов. Здание стояло. Ну и построить, ну понятно, что мы до зимы не успеем все это построить. Но в течение года, полутора это можно сделать. Мне кажется, что вот о чем нужно просить депутатов, о чем просить президента. Незамедлительно быстрый типовой план города на 60 тысяч жителей. И незамедлительно его построить. Другого выхода у нас нет.
Спасибо.
Другого просто выхода нет.
Спасибо, Александр Игоревич. Напомню, что темой нашей программы была трагедия в Крымском, разгул стихии или преступная халатность властей. В ней участвовал наш специальный корреспондент в зоне наводнения Мумин Шакиров, эколог Сурен Газарян, политики Александр Травников и Андрей Руденко и правозащитник Марина Литвинович, главный редактор сайта besttoday.ru. Все были у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Аркадьева и Марк Штильман.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в час ночи и в 15 часов во вторник.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5995, 6090 и 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».